Поэтому...
Поехали дальше. Итак, законы введения. Закон введения номер один, без которого вы видение не создадите. Гласит он дословно следующее. Видение не должно быть больше, чем одна страница рукописного текста. Сколько все сочинение занимает, ну-ка мне скажи.
Не менее 4, но не более 6.
Не более 6, молодцы. Поехали дальше.
Не менее 4.
То есть максимум от всего сочинения видение занимает 1/4 часть. Если вы готовы написать всего лишь 4 странички, то максимум 1 страничка – это ваше введение. Введение не должно быть большим. Введение не должно быть большим. Маш, сядь, пожалуйста. Вы введение, что должно быть? Закон номер 2. Выбор темы. Если вы тему не обосновали, то непонятно, зачем вы на нее пишете. Вы должны объяснить читателю, педагогу, почему вы сочли тему очень важной. Второе, что очень должно важное здесь быть, вы должны провести аналогии с несколькими произведениями других авторов, близких к тому автору, который писал.
Имеется в виду анализ?
Нет, подожди, а почему это анализ? Чтобы умное слово сказать. Все понял. Взять нескольких авторов-современников, взять нескольких авторов-единомышленников, тогда получится, почему вы обосновали эту тему.
Например, если Крылова взять, то можно этого, который
тоже писал. Ну, Эзопа, например, да, можете какой, взять, или Лафонтена можете взять, вы даже Демьяна Бедного можете взять, или Михалкова. Все они басни писали, хотя они не были современниками и единомышленниками.
Эзоп вообще в 6 веке жил.
Кто?
Эзоп.
Нет, раньше нам было. Он еще до Рождества Христова жил.
Ну, в 6 веке до нас.
Ну, вот, наверное.
Ну, да, нам говорили.
Закон номер 3 введения. В введении можно поговорить немножечко об авторе. Но только в том контексте, чтобы вы могли через его личность или его биографию раскрыть особенности анализируемого вами произведения.
О нем немного написать и о чем-то другом.
И чтобы было понятно, зачем это. Если ты напишешь просто так, что Александр Сергеевич Пушкин был внуком темнокожего арапа, которого привезли Петру Первому, это никакого... значение для понимания его произведений читателю не даст. А если ты напишешь, что Пушкин воспитывался в Царскосельском лицее, и у него было много друзей, которые также писали стихи и прозу, станет ясно, что Пушкин один из тех, кто
писал
с измальства, со школьной скамьи. Но они не стали профессиональными поэтами и писателями, а Пушкин стал одним из немногих. Понимаете? Это будет иметь значение. Стой. Четвертое. Закон. Во введении можно излагать исторический контекст событий. Почему происходит так? И тогда это раскрывает понимание смысла произведения. Ну и, наконец, пятый закон введения. Во введении можно указать главный тезис. Указать, обозначить, но еще не раскрыть, на основании которого все сочинение у вас будет строиться. Раскрывать вы этот тезис будете в основной части. Итак, вот оно, введение. Усвоили? Поняли этот момент? Поехали дальше. Следующий момент. Основная часть сочинения, самая большая часть и самая подробная часть.
Она называется основная.
В ней вы будете указывать саму структуру сочинения. Что это такая структура сочинения? Это, по сути дела, ваши рассуждения, которые подводят читателя к ответу на главный вопрос, который вы сформулировали во введении. Введение вы его формулируете, в основной части вы на него отвечаете. Отвечать можете безапелляционно, отвечать можете в дискурсионной форме. Самая главная, очень важная деталь. Основная часть самая большая. И чтобы она получилась самая большая, вы должны наполнить ее соответствующими мыслями. Сколько будет объем?
Два листа или три?
Минимум две страницы, максимум четыре страницы в ученической тетрадке.
Концовка должна быть на
быстрой. Если даже самая короткая у нас сочинение четыре страницы, то из них две – это половина сочинения приходится на основную часть. Второй момент очень важный. В основной части излагаются ваши мысли. Вы их можете сами придумать, а можете эти мысли у кого-то подчерпнуть. У кого можно подчеркнуть эти мысли?
У соседа по парте.
У соседа по парте это будет плагиатом. И за это поставят двойку.
У каких-нибудь авторов.
У каких? Как называются
люди?
У
Толстого.
Так это получается, что вы у писателя берете это мысли ваши. Вы его прочли, и вы его таким образом поняли. Понимаете? Это вы прочли и поняли. А есть такие люди, которые специально занимаются тем, что читают произведения, и вам про них рассказывают.
Я знаю, откуда это взять.
Нет.
В интернете.
Вот Саша верное слово сказал. Есть понятие такое, литературный критик. Это человек, который профессионально читает и нам рассказывает о произведении. Значит, и его мысли мы вправе использовать. Это будет грамотным шагом. Значит, одно важное но. На критиков надо ссылаться. То есть, если вы взяли мысль кого-то из критиков, вы эту мысль завершаете указанием в скобочках, кому эта мысль принадлежит. Или прямым текстом пишете, как пишет в своей статье, ну, предположим, там, Чернышевский. Ну, я же не литературный критик. Ну, предположим, Чернышевский. Он считает, что... И дальше несколько слов поддержания своей мысли. Но, опять-таки, поддержание своей мысли. То есть вы высказываете свою мысль, и, о чудо, оказалось, что критику пришло то же самое в голову. Вы ни в коем случае не говорите, я подчеркнул у критика, и теперь я считаю так же. Нет, мне в голову пришла такая мысль, и критик, о чудо, считает так же. Понимаете? Первично ваше мнение, а критик в качестве подкрепления вашего мнения. Что, Маша?
Мне нравятся критики, например, они прочитают какой-нибудь и начинают ворчать, если им что-нибудь не понравится, это же...
Ну, они могут ворчать, они могут восхищаться.
Ну, а критики восхищаются только
своими. Почему?
У меня
есть критики, которые не писали ни одного литературного произведения.
Критик, тем более неправильно, я вижу критику.
Слово «критика» не подразумевает, что это плохо. Это в русском языке слово «критиковать» имеет аналог «осуждать». Подвергать сомнению. А в греческом языке слово «критика» – это то же самое, что диалог, обсуждение.
Критика – это диалог. Мы говорим «критик».
Это у нас по-русски так. Мы заимствовали это слово. А вообще слово «критик» – это обсуждение. Более того, еще и рассказ о. А греческое слово «критика» может быть переведено на русский как «рассказ о». Итак, третий компонент основной части. Каждое суждение ваше, каждая ваша мысль, которую вы высказали, должно подкрепляться цитатами из произведения, по которому вы пишете. То есть вы взяли какую-то свою мысль и подкрепили ее цитатами. Иначе ваша мысль повисит в воздухе. Откуда она взялась?
Из моего головы.
Из вашей головы. А почему она вам пришла именно после чтения этого произведения?
Ну, наверное, что-то поняли.
Вот вы должны, чтобы доказать, что вы поняли, а не изболтнули просто так, вы должны сослаться на произведение. Произведение должно содержать зацепочку для соответствующей вашей мысли. А вот вы ее там и приводите в качестве цитаты. Четвертый закон основной части. Если даже сочинение пишется на заданную тему, то в нем должны цитироваться как минимум три произведения. И либо того автора, либо других авторов. Не обязательно, чтобы это обязательно были произведения того автора, по произведению которого вы пишете. Допускается, что это работы самые разные, но они должны быть известны. Либо вы предполагаете, что они известны, либо вы прямым текстом пишете, что работа редкая. Да.
Если, например, я напишу, а учитель скажет то, что ну как это как-нибудь неправильно.
А почему? Что значит она скажет неправильно, учитель? Вы докажите, что вы так считаете. Это будет достаточным аргументом.
Это будет лежать.
Что? А это мы с этим мы еще сегодня будем работать. Подождите.
А вот. Куда поместится? Вот,
поместится. Можно... Вот за это не волнуйтесь. А, вот так. Пятый закон. Вы должны высказать по теме как минимум 3 очевидных суждения и как минимум 3 или 4 суждения, которые появляются после анализа текста. То есть 3 суждения могут быть банальными, которые все в классе напишут в сочинении одно за другим. А 3-4 должны быть оригинальными. Никто, кроме вас, до этого, по идее, додуматься не должен.
А если кто-нибудь спишет?
Ну, если кто-нибудь спишет. Ну, а если портфель украдут по дороге в школу? Ну, что поделаешь? Ну, что
поделаешь?
Ну, а вдруг?
Учебники можно взять.
Ну, а вдруг? Понимаете, мы исходим из того, что все все делают сами.
Мой портфель или чайник?
Не знаю.
Ну, что, а может, может вору, который
может
вору почитать?
Будет морковку носить?
А что, зачем учебник? Вы ой, а что ли украдет, если ты там типа яблоко?
Ребята, ну в каждой шутке есть только доля шутки. И шестой закон. При анализе текста произведения обязательно используются литературные ключи. Те самые ключи, которые мы с вами разбираем на каждой нашей встрече. Поэтому вы активно используете ключи, активно используете параллели с другими литературными произведениями и активно внедряете собственные поэтические образы. Да, Саша?
А в каждом произведении обязательно должны быть все ключи?
Нет, конечно. Они не должны быть все обязательно. Вы должны найти как можно больше и использовать в своем сочинении как можно больше.
А есть такие произведения, в которых нет такого ключа, как
Ига? Элементарно. А почему нет? Сочетание ключей – это дело автора. Причем некоторые авторы это делают нарочно, а некоторые авторы это делают просто так, получается у него. Поэтическое творчество – это творчество. Итак, последняя часть сочинения – это заключение. Итак, что, для чего существует заключение? Заключение существует для того, чтобы сделать основные выводы. Эти основные выводы получаются таким образом, что они подводят итог вашей работе. Сочинение ваше, это ваша работа, а не то, что произведение автора, по которому вы пишете. Туда можно перенести этический какой-то компонент, свою оценку, подвести эмоциональную оценку тому, что прозвучало. И более того, можете даже перенести какие-то моменты своего ответа в предполагаемое вами будущее. То есть это тоже достаточно открытая часть. Вопрос очень важный. Оно подводит главный эмоциональный итог. Поэтому, если вы завершаете сочинение на каком-то эмоциональном подъеме, оно от этого только выигрывает. Законы заключения. Первый закон. Заключение не должно занимать больше одной страницы рукописного текста. Итак, помните, если 4 всего странички, 1 максимум введения, 1 максимум заключения, 2 в серединке основная часть. Если 6, 1 максимум введения, 1 максимум заключения, 4 в серединке основная часть.
Плюс эпиграф.
Эпиграф – это часть над введением, это все равно первая страничка. Закон номер 2. Заключение подводит итог всей вашей работе. И заключение таким образом строится, чтобы этот итог был читателю очевиден. Здесь должен быть дан окончательный ответ на главный вопрос сочинения. Здесь в введении вы его ставите, здесь в основной части вы его обсуждаете с разных позиций, здесь в заключении вы ставите точку, на этом уже все обсуждение закончено. Вариантов больше нет. Поставили итог. Третий закон заключения. Заключение может соотноситься с эпиграфом. В эпиграфе высказана мысль, в заключении ей подведен итог. Тогда получается очень красивая структура сочинения, замкнутая в кольцо. Я вам как-нибудь советую открыть Набокова. У него есть такой замечательный рассказ «Весна в Ферлте».
Это что?
А, это такой городок. Ну так вот, прочтите как-нибудь. Там есть часть, называется «Круг». Прочтите. Закон номер 4 заключения. Заключение может, понимаете, может, не обязательно должно, содержать эмоциональную оценку как автора, так и произведения, так и образа. И, как правило, эта оценка должна быть позитивная. Почему не негативная? Ну, потому что сразу возникает вопрос, если вам так это не понравилось, то зачем вы решили писать на эту тему?
Сочинение.
Да, то есть вы...
А если задали, она вам не нравится.
Всегда можно таким образом тему развернуть, чтобы взять то, что вас действительно зацепило за душу. А если этого осталось для вас неприятным, то какой же смысл было об этом писать? И, наконец, пятый закон заключения. Заключение может перенаправить читателя в будущее. Таким образом, чтобы подчеркнуть новые феномены культуры, меняющиеся вкусы публики, показать, как это произведение будет смотреться в другом временном контексте. То есть это очень частый прием, который широко достаточно используется.